Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен фильмам фестиваля «Art Dog Fest», который прошел в Риге, а в декабре откроется в Москве и Петербурге. Мы уже рассказывали о фильме Ксении Охапкиной «Бессмертный», получившем в Риге главный приз. А сейчас об еще одном фильме конкурсной программы. Он называется «Секретарь по идеологии». Его герой – 16-летний школьник Иван Комендантов. Несмотря на юный возраст, идеологический секретарь Сталинградского райкома комсомола Москвы. Сталинградского района не существует. В подчинении Ивана районы Кузьминки, Выхино, Люблино и Новогиреево. Но комсомол есть. Иван солиден, начитан, любит русский авангард и собирается поступать в МГУ на политолога. Его пребывание в юнармии закончилось бесславно. Когда ему, атеисту, предложили исповедаться в церкви, он разрыдался. Мы знакомимся с героем. Офицерский тулуп, сапоги, ушанка и портупея на церемонии похорон Анатолия Лукьянова. Комичность этого вдохновенного косплея усугубляется смертельной серьезностью героя и присутствием в кадре реального Геннадия Зюганова. Вместе с другом, китайским комсомольцем по прозвищу Богу, Иван организует встречу китайских студентов с депутатом Государственной Думы, но не может ответить на вопрос вышестоящего товарища, какую практическую цель эта встреча преследовала. В своем безудержном стремлении общаться он выходит на первого секретаря Центрального комитета Ленинского комсомола ДНР Вадима Попкова, который ищет китайских инвестиций в разрушенный войной регион. Иван начинает подозревать, что сел не в свои сани.
Здравствуйте, товарищ. Меня зовут Иван Комендантов, и я являюсь секретарем по идеологии Сталинградского военного комитета комсомола.
Да вообще нормально. Да, был на похоронах.
Да. Товарищи, митинг, посвященный восстановлению Сына Цоя, объявляется открытым.
Это невероятно смешная авантюрная комедия, дебютная работа студента школы документального кино Марины Разбежкиной Юрия Пивоварова. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугин.
У вас очень симпатичный герой. Этот типаж абсолютно анахронистический. Это идеалист, карьерист, авантюрист. Я правильно его понимаю?
Нет, не совсем. Он совсем не карьерист.
Это исключительно стилизация.
Когда я пришел снимать 7 ноября митинг, я обратил внимание, как он одет. То есть они все, в принципе, одеты так стильно, как комсомольцы с картинки, но он одевается особенно стильно. И, наверное, поэтому у меня глаз за него зацепился. Он действительно выглядит как человек не из этого времени. Потому что, кстати, что он карьерист, это совсем не так. В комсомоле довольно, ну, как в любой какой-то политической организации, особенно молодежной, там, где есть какие-то амбиции, довольно много таких карьеристов. А он абсолютно не умеет играть в эти игры, и этим он меня тоже привлек своей какой-то особенной непосредственностью и искренним интересом к теме левого движения.
Представим себе, что этот человек развивается, скажем, в Германии. И можно себе представить, что этот человек вольется в левое движение, и 1 мая будет биться с правыми в России, это стремление приобретает такой карикатурный вид.
Я могу сказать, что для Вани это в первую очередь игра в политику, игра во взрослость. Он с полной серьезностью ко всему относится, но для него это в первую очередь игра. Это надо понимать. Многие что-то пытались снимать про комсомол, но им не так везло с героем, как мне. И они как раз получали карьеристов, людей, которые не готовы настолько раскрываться перед камерой и вообще перед человеком со стороны.
У него бизнес самоиронии, он постоянно иронизирует над собой в кадре.
Это удивительно, потому что он очень серьезно к себе относится, к своему образу, к любому своему слову, но при всей этой серьезности, даже какой-то болезненной, он потом может перезагрузиться и посмеяться над собой.
Расскажите, пожалуйста, фактуру, саму историю. Вы познакомились с ним на митинге.
Мы тогда даже не познакомились, я просто его снимал и заснял довольно забавный его диалог с его товарищем. Я выполнял задание Марины Александровны Разбежкиной. Потом я как-то об этом забыл, а потом, когда начал начал думать уже над тем, на какую тему снимать курсовой фильм. Я вспомнил об этой истории и просто нашел Ваню через социальную сеть. Предложил ему его поснимать. Он согласился, потому что он секретарь по идеологии. В его интересах было что-то мне рассказать, что-то показать. Вот он меня пригласил как раз на похороны Анатолия Лукьянова. Он с этого, собственно, начали съемки.
И дальше у вас возникает в процессе взаимодействия такая история, что он встречается с комсомольцами из ДНР, с Вадимом Попковым, и обнаруживает, то есть он сталкивается с реальностью. Насчет китайцев, пожалуйста, расскажите, что он из себя представляет?
Он студент МГУ, член комсомола Китая, и Ваня, когда с ним познакомился, он очень обрадовался, ему просто было интересно пообщаться с комсомольцами из других стран, поэтому он так стремился на Донбасс. Собственно, они просто дружили. Ваня очень как-то этой дружбой дорожил. Не помню, как он вышел на комсомольцев Донбасса. По-моему, он им сам написал. Сказал то, что вот есть товарищ Богу, китаец, да, который тоже хочет с вами познакомиться. Ну и донбасские товарищи приехали в Москву и, собственно, они встретились. И предлагали сотрудничать в экономическом плане, но они не совсем поняли, что ни Ваня, ни Богу, они не имеют ресурсов для того, чтобы решать вот такие вопросы. И Ваня, и Богу, в свою очередь, тоже не поняли, что они от них хотят. Да, в художественном смысле это столкновение с реальной политикой, такой, какая она есть.
Даже не столько с политикой, сколько с реальной опасностью. Ну, то, что он обозначает в конце...
Мы попали в какую-то жопу.
Да, да, вот это вот слово. То есть Иван Комендантов хороший человек. У него хорошее чутье на нехорошие дела.
Да, это правда. Он многое то, что не вошло в фильм, об этом свидетельствует. Он действительно очень честный человек. И он очень остро чувствует несправедливость какую-то по отношению к другим, по отношению к себе.
У меня... Потому что происходит в кадре, возникло такое двойственное ощущение, что это, с одной стороны, полноценная субкультура. Иван не смог быть в юнармии, потому что он не выдержал давления. С другой стороны, это политическое движение, которое образовано парламентской партией. Как это все вообще сочетается?
Комсомол, по сути, это своего рода филиал КПРФ. Странно говорить то, что они не встроены в систему. КПРФ вполне себе встроен в политическую картину в России. Я не думаю, что они эскаписты, как там, не знаю, то панки. Может быть, субкультуры можно назвать, потому что у них есть свои мемы, свои какие-то специальные шутки, которые никому не понятны.
Какая причина толкает молодых людей именно в комсомол?
Политические взгляды, конечно.
Левые, безусловно.
Да. Я могу представить, что многие из людей, с которыми я познакомился, ну, они сейчас как бы в системной оппозиции, но вполне могут дальше изменить свои политические взгляды. Но пока ты молодой, гораздо интереснее быть в комсомоле, чем в юнармии. Для молодых людей вообще есть какая-то склонность к тому, чтобы не встраиваться в систему. И в этом смысле комсомол это один из вариантов. А то, что они убегают от давления, в комсомоле вполне себе достаточно давления. Там вот и в фильме есть сцены, да, которые с этим связаны. Это, наверное, просто проблема глобальная подростковая, что человек оказывается под давлением родителей, учителей, всего мира страшного, большого, непонятного. Я думаю, это не связано с политикой. Ваня исключение, потому что у него такой характер. Таких людей, правда, очень мало. И если бы он был не комсомольцем, а кем-нибудь другим, по нему бы тоже вышел бы фильм хороший. Просто он бы, может быть, был не такой фактурный. Может быть, его бы не взяли на Рудокфест. Он очень искренний, очень открытый, очень смешной. Не в клоунском смысле. Я очень переживал, что он будет обижаться за то, что я показывал его смешным, но я сделал этот выбор, потому что если это смешно, то сказать это не смешно. Грешить против реальности. К нему чувствуешь какое-то теплое чувство, в чем бы он не участвовал. Именно поэтому мне повезло. У меня появилась возможность снимать фильм на какую-то неоднозначную тему, при этом уходя от оценки выбора политического.
Давайте еще поясним. Ваня одевается как красноармеец. В тулупе, в сапогах и в буденовке. Он копировал какую-то конкретную форму или это сборная солянка?
Что-то ему подарил вот китаец Богу, которого одаривают различные военные, с которыми он встречается. Мы как-то пришли к нему в общежитие, где он живет, в общежитие МГУ, и у него целый шкаф этих шинелей. И он прям вот доставал и дарил Ване, потому что их слишком много. Настоящие военные шинели, российские. Ему очень нравится быть не таким, как все.
Возникло такое ощущение, что вот это та самая молодежь, о которой мы ничего не знаем. Вы, наверное, тоже к ней относитесь. Как вы думаете, как он себя поведет? Он человек, который не встраивается в систему, учится на политолога.
Я думаю, он поступит и будет учиться. Ну, вообще, у меня есть идея вернуться к нему, скажем, через 5-7 лет и снять еще одно кино. Потому что, вы говорите, я тоже отношусь к этой молодежи. Для меня он точно так же непонятен, как и для вас. Ну, время немного ускоряется. У нас разница 13 лет, но это очень много.
У вас не возникло такого опасения? опасения, что он может отправиться на Донбасс?
В смысле воевать? Я сомневаюсь, что какой-то военный путь – это Ванин путь, что он даже будет об этом задумываться. Ему в первую очередь хотелось пообщаться, ему хотелось приключений. Ну, собственно, мы туда съездили и пообщались, просто это не вошло в кино. Там не произошло никаких серьезных событий, ни о чем договориться не удалось, потому что это изначально была провальная идея. Это как-то было понятно мне с самого начала, но почему-то непонятно было героям с обеих сторон. И Ване с Богу, с китайцем, и ребятам с Донбасса тоже. Поэтому история, в общем-то, закончилась ничем, поэтому не было никакой точки в этой истории. Но это для меня, это как для режиссера, большой вопрос, что именно делать финалом. Это был тяжелый выбор.
Во время комсомольского собрания Ваню спрашивают, какую цель он преследует, связывая людей, устраивая им какие-то встречи. Он не может на это ответить. А какую цель он на самом деле преследует?
Да, он действительно не может ответить. И это очень похоже на типичного подростка, который чем-то увлекается, который играет в какую-то игру просто ради того, чтобы играть. Все эти парсобрания, пленумы, на которых я присутствовал, которые я снимал, они все, в принципе, копируют хроники пленумов, там, где аплодисменты по 10 минут, там, где есть какой-то строгий протокол, и людям это нравится.
Это реконструкция, по большому счету.
Да, на самом деле, это действительно реконструкция, и во многом это тоже причина, почему людей это привлекает. Почему люди занимаются реконструкцией средневековых каких-то турниров рыцарских. Мне кажется, это вполне справедливая аналогия.
Реконструкция — это эскейп, это выход из реального мира. А с другой стороны, это парламентская партия.
Вот эта двойственность действительно есть. Люди приходят туда все-таки за раз. Во многом люди идут поиграть в игру. В итоге из них готовят кадры для какой-то политической работы.
В фильме прозвучал вопрос, собирается ли Иван участвовать в муниципальных выборах.
Да, но эти выборы, они через 3 года еще будут только. И я думаю, что Ваня не будет участвовать. Он как-то так холодно отреагировал на это предложение. В рамках одной партии, в рамках партии КПРФ, то, ну, да, ты можешь пойти по такому пути. Ты вступаешь в комсомол, там добиваешься каких-то успехов, тебя назначают первым секретарем, принимают в партию, выдвигают вот на эти муниципальные выборы.
По поводу возложения цветов к памятнику Сталину. Именно этот момент, насколько он принципиален во всей этой истории. Важно ли это в судьбе Ивана, что он считает жертвы культа личности оправданными?
Мы с ним довольно много об этом говорили и сошлись на том, что у нас абсолютно разные позиции по этому поводу. Я очень надеюсь, что он изменит свое мнение относительно репрессий и относительно оправданности жертв. Если честно, я склонен делать скидку на его возраст, на то, что у него недостаточно знаний.
Юрий Пивоваров, режиссер фильма «Секретарь по идеологии». А фильм «Дай мох» голландского режиссера Маши Новиковой зрители в Москве и Петербурге не увидят. Автор решила не показывать его в России по соображениям безопасности. «Дай мох» – это знаменитый детский ансамбль народного танца из Чечни, созданный Рамзаном и Айзой Ахмадовыми. Их дочь Аминат, солистка ансамбля, стала третьей женой Рамзана Кадырова.
Пускай в раю святом, за облачном краю, мой дух найдет себе приют. Увы, за несколько минут между крутых и темных скал, где я в ребячестве играл, я рай и вечность променял.
Чем бы я мог бы помочь народу? Я ответ нашел, что да, через то, что я могу.
Сейчас мне не хотелось бы танцевать. В Чечне это как уже entertainment.
Но он не пропускает праздники. Каждый праздник он посвящен. Открытие, закрытие, запровождается танцем.
Люблю отчизну я, но странной любовью.
Маша Новикова рассказала Марии Кугель о том, как она снимала этот фильм.
История началась для меня в 2002 году, когда я туда приехала. Это был не фильм другого режиссера, я бы там как бы помогала. Но в Чечню ехать было нельзя тогда со съемочной группой голландской. Поэтому я, как русский человек, поехала туда просто так, с маленькой камерой, чтобы снять там, как дети, в каких условиях они живут, в каких условиях они репетируют. Это там улицы, полуразрушенные залы, дворы. В этой семье я жила, потому что там, конечно, в то время не было никаких гостиниц. Ну и вот мы очень подружились. Там вот был под окнами террористический акт, было убито 18 тогда военных, были облавы. То есть была такая сложная ситуация, в которой мы как-то вот друг друга очень поддерживали, потому что мы очень боялись, что найдут эту мою маленькую камеру, мы ее спрятали в пылесос. Да, и потом вывозила эти пленки. Это были такие маленькие мини-DV-кассетки, на которые я снимала. Это был вообще тоже такой ужас для меня, потому что там в аэропорту в Назране была тоже какая-то облава, потому что искали именно кого-то с камерой, потому что когда происходит террористический акт сверху, то снайперы это обычно там снимают на камеру. Я с этой семьей очень близко как-то подружилась, и потом приезжала, когда снимала другие фильмы, я к ним приходила, и когда они приезжали в Европу, я ездила в Европу, где они там были. Ну и по телефону тоже иногда звонили, но стала замечать, что они стали меньше говорить, потом они перестали приезжать в Европу. И последний раз я приехала туда с другим фильмом в 2011, по-моему, году. Я была с съемочной группой в гостинице уже. Меня Рамзан забрал на машине, какая-то была у него такая огромнейшая машина, хотя там в стареньких «Жигулях» всегда ездил и чинил их там, и привез меня в какой-то особняк. Я поняла, что кардинально изменилась жизнь. И тогда я вот как раз тоже узнала, что там они все замминистры стали, и сын, и сам Рамзан, и дочь, приближенная к главе республики. И как раз это была даже ее инициатива, и Аминат, она сказала, давай, вот прошло там 15 лет, давай вы снимете продолжение, как бы, что сейчас с нами. И, собственно, меня это и воодушевило, потому что мне было интересно именно, что с ней стало, потому что она была такая девочка, когда мы общались, когда я там жила, ей было 15 лет, она такая была романтичная девочка, а сейчас она такая там леди. Там не первая леди, но третья леди в стране. У нее там свои дома, там положение, там директор того, сего. И я, когда в Голландии рассказала вот ситуацию, то как-то вот мне дали деньги, как-то все это приняли, там сценарий. А потом получалось так, что нельзя было к ней идти домой снимать, нельзя было то, нельзя было это. То есть мы каждый раз писали письма, что мы просим опять приехать. Мы приезжали, что-то снимали, а очень часто там день-два сидели, ждали чего-то. Поездки дико дорогие. Один самолет, там летишь через Москву всегда, это занимает уже там вообще чуть ли не два дня с ночевкой в Москве. В общем, такая была морока. И мы придумали тогда вот этот клип. Но мы в любом случае сделаем вот такой клип. Очень они хотели иметь свой хороший такой клип, как рекламу, потому что они очень хотели опять восстановить свои вот эти связи с Европой.
Почему они прервались?
Ну, потому что я в Европе, когда разговаривала с какими-то людьми, вот там в Бельгии, во Франции, мне говорили, ой, нет, это приближенные президенты Кадырова, мы их не хотим. Люди, которые организовывали какие-то фестивали или еще что-то, они знали уже. Ну, я тоже об этом как-то знала, но я не представляла, насколько это все вот так серьезно. Они выступали все время только в республике или в России, там на какие-то конкурсы ездили. Часто выступали на всяких открытиях-закрытиях или вот там в перерыве между там какими-то мероприятиями, как бои вот здесь, например. Бои без правил. Причем там дети участвовали. Мне было очень тяжело присутствовать и снимать эти сцены. Мальчику маленького за 14 секунд нокаут был. Совершенно хрупкий такой мальчишка 10-летний. И наши ребята танцевали типа в перерыве. То есть, знаете, там кровь подтерли, они протанцевали, и потом опять там бьют друг друга. И в какой-то момент я тоже поняла, что они не совсем понимают, почему с ними прервали связи. Они думали, если бы у них был хороший клип, чтобы его там поставить на сайт. И в этом я их очень поддержала, и мы отдельные средства выделили как бы вот именно на этот клип. Мы вместе придумывали. Это была идея Рамзана. Потом, как дети находят в старинной башне оружие старое. И это была такая традиция всегда, когда какие-то люди ссорились в Чечне. Выходила женщина, срывала себе белый платок там, да, и бросала между. Женщина же не может снять платок, а тут она вот жертвовала всем ради того, чтобы остановить войну. Не было в съемках наших, в принципе, того, чего я ожидала. Много раз Аминат обещала, что будет встреча с Кадыровым. Она все время подкладывалась. Я просмотрела очень много его других интервью, как бы я готовилась, потому что мне сказали, у тебя могут ночью, вас разбудят и поедете, потому что у нас глава республики не спит, он работает круглые сутки. А потом я поняла, что, в принципе, же он ничего нового не скажет, и смысла особого нет в его интервью, можно и так какие-то телевизионные там или передачи, потому что какие-то там провокационные вопросы задавать, чтобы меня сразу крокодилом бросили на сиденье, тоже не хотелось. Каминат, мы так в ее замок и не попали, он не разрешал.
Она хотела показать, как она живет с Кадыровым?
Ну, нет, не с Кадыровым, у нее свой собственный. Собственные замки.
замок, у всех приближенных свои замки. Нет, просто мы именно хотели прийти к ней, посмотреть, как она там живет, там с ребенком, все это там с няней. Даже этого было не разрешено, хотя этот замок ее рядом с замком отца, и там охрана стоит. То есть нам было разрешено снимать, но при этом мы все-таки не могли приблизиться. Странное было ощущение. Нам, с одной стороны, все разрешали, а с другой стороны, какие-то вот у них очень сложные правила, которых даже я знаю уже 20 лет практически Чечню, даже я попадала в какой-то, там, например, в клипе, вдруг там у девочки выбилась прядка волос, когда они увидели клип, который стоил нам и денег, и времени, и монтаж отдельный. И так мы его подарили, они сказали, все хорошо, только вот там у нее выбилась прядка волос. Я говорю, слушайте, девочке 12 лет. То есть огромнейшая разница по сравнению с тем, что это было вот даже во время войны, когда девочки были такие же, как в России, ходили в нормальных юбках, вообще и косынку. Никакие девушки не одевали, взрослые женщины что-то такое там носили, типа косыночки. Но вот это вот полного закрытия, этого, конечно...
Айза вспоминает, как она в конце 70-х носила мини-юбку. Этот момент не смутил никак.
Это все мои съемки 2002 года. Там бомбежки были, так, дома не было ни воды, там ни свет иногда давали. Но при этом мы могли говорить обо всем, ни на кого не озираясь. Была как бы такая нормальная постсоветская республика. Сейчас в последнее время наказывают каких-то людей, которые там на свадьбе себя как-то не так повели. Папа обнял дочь. Какие-то страшнейшие наказания с извинениями в главе республики. Для меня это дикость, что в какой-то части России могут людей наказывать за неправильное ношение косынки или юбки.
Какие последствия могут наступить для ваших героев от показа этого фильма? Почему вы отказались показывать его в России?
Я знаю, что в России очень много есть чеченцев, которые могут прийти просто на показ и которые потом перескажут в Чечне. В Европе это для них тоже так более безразлично, наверное, они к этому относятся, что там в Европе показывают всякое. Я не знаю, вот это и оно, что мне казалось, что я знаю правила, оказывается, что я не все знаю.
То есть вы на всякий случай или были какие-то конкретные претензии к отснятому материалу?
Ну, была претензия, например, когда я показала первый монтаж, была претензия к словам, что мы не только террористы, вот это вот не только надо было убрать. В Европе, в Америке все знают, что огромное количество террористических актов последние там 5 лет, 10 лет, не знаю, совершены были чеченцами. Хотя это не значит, что они прямо из Чечни приехали, они, конечно, там под влиянием запрещенных в России организаций, и пусть там от них отмеживаются, и там Кадыров говорит, что это там шайтаны и так далее. Неважно. Я живу в Европе, и я знаю, что когда говоришь слово «чеченец», то у европейцев сейчас тоже такое настороженное к этому отношение. Поэтому я считаю, что его слова совершенно правильные и корректные, что нам отец говорил, что мы должны доказать миру, что мы не только террористы, а мы люди с культурой и так далее. Ну, вот потом вот это вот, на самом деле, все знают, да, в Чечне знает каждый человек, что это его третья жена. А когда я это в тексте проговорила, оказалось, что об этом, типа, там нельзя было говорить. Я думаю, что это в России могло бы вызвать какие-то там последствия.
Это прямое свидетельство преступления. В России многоженство запрещено.
Понимаете, многоженство же не заключается там в ЗАГСе, да? С одной женой заключают в ЗАГСе, остальных и мам заключают браки. И в республике Чечения знает каждый человек, что главы республики, и не только главы республики, есть не одна жена, там, а несколько жен. Поэтому с какой стати я должна тоже об этом молчать? Это такой мой самоцензура какая-то, да, которую как бы мне никто не сказал, но я должна была бы так подумать.
Судя по всему, они тоже постоянно занимаются самоцензурой, и степень их напряженности даже не позволяет представить себе, что они могли бы раскрыться в кадре.
Они настолько боятся сказать или намекнуть на что-то, что мне пришлось какими-то другими способами все-таки вот эту атмосферу страха передавать. Там музыка, да, какими-то такими пустотами, потому что они ни словом, ни духом не намекнули, по крайней мере, перед камерой на какие-то свои там страхи, сомнения. То есть если Айза и говорит, что раньше я могла убежать, а сейчас не могу, то я это понимаю двояко, а на самом деле она подразумевает, что если опять такой вот будет война такая, то если что-то, как она говорит, если что-то случится, то я не смогу убежать, у меня семья огромная. Вот, и под этим что-то мы уже сами можем надумать, то что угодно. И мне это казалось наоборот, что если я сниму фильм о том, как им хорошо, какие они счастливые, то как раз я их этим подставлю больше.
Почему?
Ну, потому что нельзя жить в стране, где происходят страшнейшие вещи, убийства, пытки, и при этом как бы делать вид, что ничего не замечаешь. Республика же маленькая, там все друг друга знают. Ну, когда арестовали Аюба Титиева, это было уже, когда мы монтировали, по-моему, фильм. Ну, об этом же все знают. Там тейпы, села, это очень маленькая территория и очень маленькое количество народа, и они все очень связаны друг с другом семейными связями. И они, конечно, не говорят, когда такое случается, ничего против. Но они же понимают, что это может и с ними случиться в любой момент.
Перед кем вы боялись их подставить, изображая их счастливыми? Перед Европой? В случае, если им понадобится бежать в Европу?
Они пока что никуда не побегут. Все-таки мне не хотелось их выставлять вот коллаборантами. Те люди, которых очень любили, все, вот так, им так и говорят, что это коллаборанты. И все-таки я считаю, что я не имею никакого права так говорить. О, вы коллаборанты.
То есть они коллаборанты все же, но вы их за это не осуждаете?
Не могу осудить, потому что я их очень люблю и очень уважаю. Я понимаю, что люди попали в какую-то определенную ситуацию. Они стали заложниками, и они ведут себя как заложники, аккуратно, осторожно. Я, наверное, если попала в такую ситуацию, я, наверное, тоже так бы себя вела. Какой текст, что пропало самое главное, что было присуще чеченской натуре, вот эта гордость. Он хоть и продолжает говорить об этом, честь, гордость. Мне кажется, что это где-то там затаилось так глубоко, и так они этого сейчас боятся, проявления этих своих самых базовых эмоций. То есть они цепляются вот за эти традиции, танцы, башни. Наша цель вот сохранить наши традиции, нашу культуру. Мне показалось уже, что эти слова ничего не стоят. Но где честь и достоинство, если отец говорит главе республики: спасибо, что вы убили моего сына Шайтана, только потому что ему пригрозили, что если он этого не скажет, публично убьют второго или третьего сына.
Я правильно поняла, что Рамзан Кадыров взял в жены Аминат, и после этого на Даймох свалились почести?
Это все часть культурной политики. Это то, как раз о чем говорил министр национальной политики, что культура – основа идеологии. То есть, если Рамзан Ахмадов когда-то хотел, чтобы культура, танец и так далее, это было таким лицом республики, вот именно мир видел, что в этой стране есть традиции и культура, то тут очень так этим пользуются правительство и говорят: мы представители этой культуры, мы им помогаем.
А Аминат еще и певица?
Да, Аминат пела, и она хотела стать певицей, что, в принципе, тоже в Чечне, опять же, считается не очень приличным для девушки. Хотя Рамзан Кадыров узнал о ней именно по песням. Она выступает, в принципе, по-моему, сейчас только на каких-то таких вечерах, где присутствует Кадыров.
Не вышло ли так, что ансамбль стал придворной,
да,
танцевальной труппой крепостной?
Да, абсолютно, абсолютно, да. В моих глазах абсолютно, наверное, они сейчас со мной бы там не согласились, но в моих глазах абсолютно, потому что вот мы видим, сидят за столом, дети танцуют, какой-то праздник, дети танцуют, эти танцуют. То есть они все время танцуют где-то, где какое-то происходит событие, где присутствует президент.
Разговор Марии Кугель с Машей Новиковой, режиссером документального фильма «Даймохк», завершил выпуск программы «Культурный дневник», посвященный фестивалю «Art Dog Fest». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.